Добрый вечер, дорогие женщины. Добрый вечер, Галит. Значит, в программе почему-то не поставили название сегодняшнего урока. Мы продолжаем продвигаться по сферам. И две сферы, к которым мы будем сегодня относиться, это Гвура и Нецах. Гвура – это героизм, или я видела переводы, так сказать, границы. Она считается из тех сферот, которые относятся к Дин, к суду. Так. А вторая сфера, с которой мы сегодня будем иметь дело, это та, которая центральная в эту неделю, это Нецах, которую можно перевести и как вечность, а можно перевести от слова «ницахон» – «победа». И мы постараемся отнестись к смыслу всего того, что я сейчас говорила, в области семейной жизни. Я не собираюсь очень долго распространяться про сами сферы. Окей. Так вот, если мы будем говорить про Гвура. В прошлый раз мы говорили про хесед, то есть желание давать бесконечно. Говорят, что из наших праотцов за эту сферу отвечал Авраам. А вот Ицхак, он был символом Гвура, то есть трепетом перед Всевышним, которая заставляет человека устанавливать себе некие границы, скажу так. Я когда-то читала от имени Рава Пинкуса Зацал, что он задает вопрос. Мы говорим про первые три благословления в Шмонесре, которые прославляют Всевышнего, что первое, то, которое Маген Авраам, оно вот и говорит про хесед, про доброе дело. А второе – это гвура, трепет, страх, ограничение. Так он говорит, мы же перечисляем в этом втором больше добрых деяний Всевышнего, чем в первом. Мы говорим «рофе холим», излечающий больных, освобождающий заключенных, спускающий дожди. Так кажется, наоборот, именно это она браха шелхесед. Почему мы про нее говорим, что это гвура? И он приводит совершенно потрясающий пример. Допустим, человек хочет сделать кому-то подарок и подарить этому человеку мебель. Он заходит в мебельный магазин и выбирает стол. Говорят ему, послушайте, человек, которому вы хотите купить стол, он живет в студию. Так, квартирка у него крохотная, а вы хотите взять самый большой стол тут в магазине, 4 метра длины, он к нему даже не влезет. Отвечает покупатель, но я хочу дать ему как можно больше. Да, но этот человек не сможет воспользоваться тем, что ему дают, потому что это просто не по размерам комнаты. Так вот, гвура заключается в том, что мы должны уметь ограничить свое влияние в меру способностей второго человека или окружающей среды принять это влияние. Всевышний, который хотел нам давать без конца, когда он нам дает дожди, в том количестве, которое земля может впитать, Кинерет может поднять свой уровень, это замечательно. Но если дожди будут идти без перерыва, не дай бог, до потопа можно докатиться. То есть очень важно, чтобы дожди были ограничены. Или более забавный пример, но на практике с ним очень тяжело. Есть семьи, куда ты приезжаешь в шаббат, и на стол выставляется столько блюд, что ни один человеческий желудок не может их поглотить, а тебе гостеприимно наваливают еще и еще на тарелку. И ты начинаешь чувствовать, что от этого гостеприимства у тебя уже просто, извините, еда... Рискуешь вырвать все это вкусное, потому что это в непропорциональных количествах. Так вот, если мы поняли из этих примеров, насколько границы необходимы, давайте говорить об этом между мужем и женой. Совершенно необходимо понять, что несмотря на то, что мы очень хотим любить друг друга и давать друг друга, должно быть какое-то личностное пространство каждого из нас. И что есть границы, в которых наша жизнь общая, а есть сферы, где каждый из нас имеет право думать по-другому, любить что-то другое. Где такие вещи проявляются? Вот, например, мы решили поехать на отдых. И у двух людей о отпуске могут быть совершенно разные представления. И если один человек говорит, мы поедем в роскошную гостиницу и несколько дней будем там питаться и отдыхать, а второму человеку гораздо важнее поехать и посмотреть что-то, то даже в замечательных условиях этой гостиницы он может почувствовать себя просто как в клетке. Точно так же, если вместо этого вот эта вот наша путешествующая страна скажет, да кому это все сдалось, палатка и рюкзак и вперед с песней, весьма возможно, что та часть супружеской пары, которой важна удобная постель и хороший обед, тоже будет чувствовать себя очень несчастно. Так вот, если мы умеем понимать границы других, то мы не навязываем второй стороне свое представление о отдыхе, о покупках, о жизни. Это в этих случаях люди должны постараться обсудить между собой, сговориться, выбрать какой-то компромиссный вариант, возможно, вообще не этот и не тот, а третий. Но это еще сравнительно легкие случаи, когда люди понимают, что то, о чем я сейчас говорила, это скорее развлечение, удовольствие и так далее. Но бывают и другие личностные границы. Я недавно разговаривала с парой, где муж сказал... Он очень тяжело работает в течение многих часов дня. Ему для отдыха совершенно необходимо побыть одному без жены и детей пару часов ежедневно. Как он говорит, я ставлю наушники в уши и ухожу гулять куда-то. Теперь его жена это принимает очень красиво и спокойно. То есть она понимает, вот тут границы терпения мужа. Ему необходимо побыть одному. Кто читал «Женщины с Марса, мужчины с Венеры», он уходит в свою пещеру, и она его там оставляет в покое. Вообразим женщину, которая будет вторгаться вот в эту пещеру, в эту его необходимость побыть одному. Да что это такое, мой пара, я тебя целый день жду. Я сама с детьми, я не могу так оставаться, мне так очень плохо. Возможно, она действительно сможет вынудить его быть дома. То есть, мягко говоря, нарушит его границы и влезет на его территорию. Но там же будет идти партизанская война. То есть, он будет бороться с захватчиком, то бишь собственной женой. Для него эти часы успокоения самому, это его что-то очень личностное, и ему это нужно. Так вот, для кого-то другого, знаете, есть женщины, которые обожают помощь на кухне. А есть женщина, для которой ее кухня – это ее царство. У нее свой порядок, как она делает вещи. Она складывает продукты, посуду по-своему. И вот вторгается вторая сторона и начинает ее без ее согласия, не как предложение, а потому что он так считает, обучать, как правильно вести себя на кухне, вот так будет быстрее, более экономично и так далее. У такой женщины может пропасть всякое желание готовить что-то, убирать и так далее. То есть, когда мы влезаем на чужую территорию, возле которой стоит знак границы, и мы заходим туда без разрешения, мы воспринимаемся как агрессоры и захватчики, и либо начинается открытая война, либо партизанская война, то есть человек, может быть, не сопротивляется в открытую, но саботирует все отношения и все, что происходит. Так вот, для хорошей семейной жизни совершенно необходимо понимать собственные границы и уважать чужие. И есть упражнение, которое многие психологи дают паре, чтобы понять, каковы их отношения. Рисуются две простейшие фигуры, скажем, квадрат и круг. Говорят, муж квадрат, жена круг. Вот теперь нарисуйте идеальные взаимоотношения между этими двумя фигурами. Так вот, всегда, когда я вижу, а многие пары так рисуют, что либо квадрат внутри круга, либо круг внутри квадрата, я как дочка математиков говорю, простите, но проблема квадратуры круга уже доказана, что они по площади совпадать не могут. Математически это не работает. На человеческом уровне тоже. Такое вот слияние полное между двумя фигурами, это не вот теперь мы одно, как кажется иногда молодым парам. Теперь мы никто. Мы проглотили второго полностью и не оставили от его личности ничего. И хорошие, здоровые отношения – это такие, в которых есть большая общая территория, но есть и отдельные части каждой из этих фигур. То есть, я приведу пример. Есть семейные друзья. Это очень мило и хорошо, мы их приглашаем на шаббат. Но муж имеет право иметь своих друзей, а жена имеет право иметь своих подруг. Теперь, может быть ситуация, когда друг мужа или подруга жены по каким-то причинам вызывают искреннее возмущение второй стороны. Скажем, подруга, которая постоянно настраивает жену против мужа. Естественно, муж будет протестовать против такого общения, и справедливо, потому что эта подруга вторгается на его территорию или на его общую территорию жену. Или товарищ, который уводит мужчину по вечерам куда-нибудь выпить, или даже, знаете что, пусть будет невинно, на рыбалку, без согласия жены. Так? Так вот, понятно, что в этом случае есть вторжение посторонних на нашу общую территорию. И на нашей общей территории мы можем и должны обсудить, кто же могут быть наши друзья. Дружба с кем мешает второму супругу и почему. Но само понятие мужчине должно быть достаточно жены, а жене мужа, так, это убрать у человека какие-то вещи, которые ему очень необходимы. Да, это нормально, если женщине время от времени хочется провести время в компании подруг, за шопингом или посидеть в кафе или пойти вместе на лекцию, а мужчинам хочется провести время по-своему, опять от рыбалки до лагов белых в руки. Так? И попытка захватить себе второго целиком, она нездорова, это неуважение к границам. В семейной жизни при всем желании давать друг другу и делиться друг с другом есть личные территории, мы их должны уважать и принимать. Если у нас конфликт о том, что может считаться общественной, а что личной территорией, стоит обсудить его специалистом. Стоит выслушать псак, галахи, раввина, рожение раввина, или то, что хочется одной из сторон с точки зрения галахи приемлемо, когда возникает такой вопрос. Но, с одной стороны, мы ищем компромиссов и ищем, как покрепче установить наши границы. С другой стороны, мы стараемся уважать границы второго и давать ему туда то, что он готов принять, что это хочет. Еще одна вещь, которую я считаю совершенно необходимым сказать о границах. Очень многие пары без согласия считают, что они могут привести на совместную семейную территорию посторонних, своих родителей, братьев, сестер, друзей. И раскрыть перед ними, что происходит в семейных отношениях без согласия второй стороны. Это, я не хочу говорить измена, но, безусловно, близко к ней. То есть, когда мы женимся, мы превращаемся в закрытую семейную ячейку. Если мы оба согласны обсудить какую-то проблему вне нашей семейной ячейки, прекрасно. Если одна сторона говорит, я не готова это обсуждать с посторонними, но ты хочешь посоветоваться, я согласен, согласна. Нормально. Но если одна сторона категорически не согласна, чтобы какая-то информация поступила к родственникам, а вторая сторона на это, простите, не обращает ни малейшего внимания и чихает на это очень резкое нарушение семейных границ. И миру в семье оно не ведет. А когда я когда-то слышала, как мне один мужчина, жена которого жаловалась, что все переходит к маме, ответил, а кто же меня пожалеет и посочувствует, если не мамочка? То, простите, тогда, по-моему, он женат на маме скорее, чем на своей жене. То есть наша задача, с одной стороны, делать как можно больше один для другого, а с другой стороны сохранять вот это вот уважение взглядам, привычкам, нуждам второй стороны и к своим собственным. Человек, который к своим нуждам не относится с уважением, там тоже будет очень мало хорошего. Я всегда, когда слышу эти фразы жертв, я не ем, не сплю, ничего себе не покупаю, все для семьи, а никто это не ценит, ужасно тяжело жить с вечной жертвой. Потому что плата, которая от тебя требуется за то, что он жертвует, он, она, это что мужчины, что женщины, жертвует собой целиком и полностью, не думает о своих нуждах, плата обычно так велика, что, простите, гораздо проще отказаться от этой жертвы, чем оплатить ее. Так вот, возвращаюсь к тому, что начала говорить, потому что почувствовала, что пропустила что-то важное. Гармоничная система жизни, то есть тиферет, о которой мы говорили в конце прошлого урока, она, когда в семье, с одной стороны, есть понимание необходимости давать друг другу и делиться друг с другом, а с другой стороны уважение к личностным границам. Сочетание между ними и создает гармонию. Окей. А теперь, если у кого по этой части есть вопросы, запишите их, мы потом ответим на все вопросы. А теперь перейдем ко второй части нашего урока – Нецах. Это сфера, в которой мы наши добрые помыслы должны перевести в практику. Попробую объяснить, что я имею в виду. Во-первых, мы говорим тут о вечности. Так вот, если у меня есть мысль о том, чтобы написать замечательную книгу, которая сохранится для вечности и станет в ряд шедевров мировой литературы, от того, что я обдумаю эту книгу в мозгах целиком и полностью, она в книгу не превратится. Ничего не поделаешь, нужно сесть и либо рукой писать, либо диктовать, либо печатать на компьютере, но книга должна получить материальное осуществление. Только тогда у нее будет шанс на вечность. То есть мысли не держатся вечно. В вечности остаются действия. Как это пришивается к семейной жизни? Одна из любимых поговорок моей мамы, зихрона левраха, была, что дорога в ад вымощена добрыми намерениями. Все мы всегда в семье полны, пока мы не дошли до какого-то ужасного состояния, не дай бог, когда хочется только разрушать семейную жизнь, а не наоборот. Но пока мы хотим строить, мы полны добрых намерений. Например, я женщина. Начну сразу же после того, как я сниму с веревок высохшую стирку или выну ее из сушилки, тут же на месте буду ее складывать и класть в шкаф. Это поможет, чтобы дома всегда был порядок. Намерения у меня такие постоянные, а на практике горы стирки валяются. Кстати, я сейчас говорю про себя. Так? То есть, если бы я развернула сейчас компьютер, то вы бы увидели стирку на диване. Я могу найти тысячу и одно оправдание себе, чем я была занята, почему стирка не сложена. Но стирка остается не сложенной, пока я не встану и не сделаю действия. И я очень надеюсь, что после нашей встречи я наконец-то доберусь до этого действия. Так вот, Нецах – это та сфера, в которой мы добрые намерения должны превратить в действия, которые нас продвинут вперед к цели. И с этим нам тяжело. И тут я перейду ко второму определению слова «нецах» – «победа». Потому что для того, чтобы попасть в вечность, нам нужно победить собственный Ецер Ара. Когда свою лень, когда свою рассеянность, когда свою любовь к сладкому, вот с завтрашнего утра начну диету. Все знают, сколько килограммов набирается по ходу до завтрашнего утра, потому что, как известно, завтра никогда не настает. И у мужчин то же самое, в других областях. Вот с завтрашнего утра ни за что не опоздаю на миньян в синагоге. С завтрашнего утра буду выходить из дома с списком покупок, чтобы жена не раздражалась из-за того, что я забываю. Буду записывать все, что надо купить и так далее. Так вот, между нашими добрыми намерениями и их осуществлением стоит наш Ецер-Агара в такой или иной области. И единственный способ его победить – это начать действовать. То есть не принять решение, что с завтрашнего дня вся стирка вовремя будет ложиться в шкаф, а сказать себе, я не знаю ли я всегда ее буду складывать, но сейчас у меня 15 свободных минут. Я могу их использовать. Я могу какую-то часть из них использовать, чтобы сделать гору неразобранной стирки меньше. Да, это не будет полным достижением и полной победой над моей ленью, нелюбовью сортировать стирку и так далее. Это будет продвижение в правильном направлении. И я хочу сказать, я не раз принимаю пары, которые говорят мне, вот мы пришли к вам, посоветовались, приняли ваши советы. Какой-то месяц было лучше, а потом все опять скатилось. Так вот, женщины, слово-то какое, нецах, вечность. За один раз вечности не добьешься. Это постоянные усилия, которые мы над собой должны делать. И постоянно себе напоминать о том, что их надо делать. И постоянно делать маленькие шажочки в нужном направлении. И вот каждый такой шаг – это наша победа над собой, над своим Ецер-Ара. И она несет какое-то продвижение в наши семейные отношения. Скажем, мы договорились, что мы отключаем, о ужас, телефон на время семейного обеда или ужина. Вот полчаса не будет включен телефон. Продержались 3 дня. А дальше, господи, ну такие новости государственного плана. Ну как сегодня можно не посмотреть, что происходит? Так, гуп, телефон включен опять. Кажется, то, что чаще всего в таких случаях происходит, люди говорят себе, ну я же знал, что я не выстою в этих получасах. И берет телефон, теперь нету и получаса. Так вот, чтобы прийти к вечности, мы должны знать, что есть туда только один путь победы. Шева и полцадик века. То есть это 7 раз упадет праведник и поднимется. Это не какое-то, это дорога, вот так идут. По дороге тому, чтобы у нас семья наша, как мы говорим, под хупой, чтобы построить биньян-адей-ад, вечное здание нашей семьи, мы кладем кирпичик, еще кирпичик. Перерыв был на работе, покурить ушли. Так, еще кирпичик. Кирпичик упал и разбился, не страшно, на складе есть еще. Смотришь, постепенно здание растет, растет. И всю жизнь его придется строить. Если я, значит, дорогие женщины, я замужем больше 40 лет, мы с мужем прекрасно знаем, что нельзя сказать, все, мы выстроили наш семейный мир, все в порядке. Мы для детей и внуков замечательный пример, мы можем больше не вкладывать в наши отношения. Если такое, не дай бог, случится, наше здание просто развалится. Его всегда надо строить. И это много работы, и очень тяжело себя побеждать, но это вот единственный путь. Прийти вот к этому вечному семейному зданию. Окей. Если есть вопросы, то...
Рабанит Цепора, спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, уже, да, есть вопросы, и даже, по-моему, есть поднятая рука уже давно-давно. Я действительно всех призываю сегодня подключаться, задавать вопросы. Урок был очень практический. Мне кажется, у нас должны быть вопросы, так что давайте, включайтесь. И, пожалуйста, пока мы задаем вопросы, которые уже есть в чате. Гвура, также Гебура.
Не знаю, на иврите гвура.
Если мужчина любит лыжи, ходить в горы, хочет, чтобы жена тоже любила, жена не хочет, что делать?
Вот это и есть вопрос, для чего мужу это надо. Это единственный способ развлекаться для мужа, и поэтому, если жена так с ним не развлекается, то нет никакой возможности вместе провести время хорошо. Или муж фанат спорта и считает, что для жены это полезно. Так может, тогда можно принять, что она каким-то другим видом спорта занимается. То есть очень важно понять, что, почему это настолько принципиально в отношениях, что если одна сторона это не любит, вторая сторона продолжает настаивать. Когда мы понимаем, что именно ищет та сторона, которая настаивает на этом, может быть, будет легче найти какое-то компромиссное решение. Хочу, не хочу. Это разговор маленьких детей. Взрослые стараются понять глубже, почему хочу и почему не хочу.
Спасибо большое. Теперь, Ханна, пожалуйста, у вас включен микрофон. Вы можете задать свой вопрос.
Добрый вечер.
Ханна, нет, не подключилась. Видно, это все же была ошибка, потому что рука очень давно поднята. Так, я смотрю следующие вопросы. Такой личный вопрос. Разочаровались ли вы в своем муже когда-нибудь? Если да, то что вы делали, чтобы преодолеть это?
Чтобы продолжать его ценить,
Извините,
продолжать
да.
любить. Смотрите, я думаю, что герои, в которых никогда не разочаровываются, есть только в сказочных фильмах. В нормальных отношениях между мужчиной и женщиной вполне могут быть разочарованы. И то, что я всегда делала, и надеюсь, что и мой муж делает, когда я его в чем-то разочаровываю, я стараюсь смотреть на те вещи, за которые я его ценю, люблю и уважаю. То есть у человека что вызывает разочарование? Какой-то недостаток человека, из-за которого он обещает какие-то вещи и не выполняет, и не делает. Но есть столько вещей, которые он делает, в которых он старается. Вопрос, на что мы направляем наш взгляд? На разочарование и обиду? Или на то, что человек старается? Хорош теперь. Если человек разочаровывает во всем, это очень трудно тогда сохранять уважение и любовь. Но если я вижу в этом человеке хорошие стороны, хорошие качества, то моя задача сглотнуть разочарование и посмотреть в хорошую сторону. Я абсолютно уверена, что такие же разочарования я ему доставляла тоже. Просто потому, что я простой смертный.
Спасибо. Здравствуйте. Как корректно ставить границы для родителей, чтобы избежать конфликта, если попытки договориться о границах воспринимаются как обиды? Спасибо.
Это мы в прошлый раз, в прошлой нашей серии много говорили об этом. В двух словах могу сказать так. Когда родители не понимают, что женатая пара – это закрытая ячейка, и считают, что они часть этой группы, то я не знаю способа сделать это по-хорошему, кроме как четко и ясно говорить, что, простите, это между мной и мужем, и я не готова обсуждать это еще с кем-то. Первый раз очень сильно обидятся, второй раз обидятся меньше, третий раз поймут, что ситуация такова, что я не готова впускать в свои отношения с мужем даже собственных родителей. Никакого другого выхода просто не существует, потому что либо я буду дочкой, и как девочке мне можно будет говорить, как девочке мы, родители, высказывали мнение о подружке, так мы можем высказывать мнение о муже, о образе жизни, о стиле и так далее. Либо я буду женой и закрою наши границы.
Спасибо. Хана, еще раз, у вас уже какой-то момент включился микрофон. Может быть, вы таки да, хотите задать свой вопрос? Мы можем вам дать такую возможность именно сейчас. Угу. К сожалению, Хана не подключается. Да, и Хана. Да, Хана, пожалуйста, вы опять подняли руку. Все, хорошо. Я читаю следующий вопрос. Тут написано, что он не по теме, но я его все равно хочу задать. Ребенок 16 лет, боится оставаться один дома. Друзья, родители пригласили только взрослых. Дочкины подружки уехали. Дочь хочет с родителями. Что делать?
Тут есть слово, что она боится из-за болезни оставаться дома. И вопрос, или друзья, родители, они люди, которым можно позвонить и спросить, что ситуация такая, что либо мы приедем с дочерью, либо мы сейчас не можем участвовать. Что вам больше подходит? И сделать это. Потому что если есть какая-то физическая или психологическая причина, почему 16-летняя девушка боится остаться одна, то бросить ее одну, видимо, действительно невозможно.
Спасибо. Следующий вопрос. Шалом, уважаемый Рабанит Ципора, спасибо большое за замечательный урок. Как бороться со вспышками гнева в семейных отношениях? И есть ли это стиль поведения? Можно ли это изменить? Спасибо. Замечательный
Окей.
вопрос.
Действительно замечательный вопрос, спасибо за него. И я так понимаю, что я попробую объяснить так. Есть разница, если я говорю о собственных вспышках гнева, то есть способы их прекратить тем, что я себя, в кавычках, наказываю за вспышку гнева, то по-честному наказываю. То есть, скажем, я сорвалась на членов семьи, а я ненавижу гладить, это про меня. Иду и час глажу. Каторжные работы и наказание за гнев. Так, вариант номер два. Я когда-то слышала, почему с гневом сложнее всего бороться, больше других каких-то психологических качеств. Потому что вспышка гнева одновременно дает нам какое-то облегчение. То есть мы выпустили отрицательную эмоцию наружу. Так вот, от этого удовольствия себя надо отучить. А поэтому предложение, которое нам давал психолог, это оштрафовать себя другим образом. Если я сорвалась, я должна съесть что-то горькое, очень горькое, такое, что я терпеть не могу, чтобы у меня, как у собаки Павлова, выработался бы условный рефлекс. Ору на других или там скандалю горько. Так? И если человек готов с собой бороться, то за считанные месяцы он может изменить свое поведение. Если речь идет о гневливости второй стороны, единственный способ это останавливать, который я вижу, это полностью прекращать общение, запираясь в туалете, в ванной, в спальне, с предупреждением один раз не говорить это каждый раз, что я больше не готова переносить вспышки гнева, и если они будут проходить, я себя от них изолирую. Первый раз это может кончиться поломанной дверью в гневе. Это та цена, которую придется заплатить за то, чтобы человек понял, что я действительно больше не готова, чтобы на меня срывались вспышки такого рода явлений.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Пожалуйста, Эмма.
Здравствуйте, Рэббитсон.
Да, здравствуйте.
Я хотела спросить такой вопрос. Со временем, с годами, слава богу, получаются такие изменения, что у меня такая ситуация, что, например, мой супруг поправился сильно, чересчур сильно. Как бы, с одной стороны, это здоровье, как бы я переживаю, а с другой стороны, тоже как бы, ну, я не зацикливаюсь там, но да, иногда так смотрю, как-то каман, как бы можно немножко было над собой поработать. А с одной стороны, не хочется тоже, у меня просто супруг, он sensitive, я не могу ему все подряд говорить, я должна это аккуратно, с любовью, с лаской и так далее. Но здесь я, например, сказала, знаешь, это нехорошо, мы в таком возрасте же должны за собой следить, давай будем или там что-то спортом, или просто ходить на алиход делать и так далее. Но как бы нет у него и силы, и мотивации, и он приходит как бы с работы, потом он как бы уставший, все, нету сил на что, ничего, ни на кого. И в то же время как-то немножко, иногда даже такое бывает, что вот эта его усталость, вот это вот его... вот это нет мотивации, которая take care of himself, взять себя в руки и заняться собой, иногда даже на меня сваливается, мол, а, видишь, ты сама уставшая, как бы вот так вот. Вот как вот можно было вот именно в нецах вот оставить вот эти вот правильные... Я действую, как вы сказали, что смотри на хорошие качества, смотри на что у тебя есть с ним хорошее. А но с другой стороны, это меня тоже bother, как бы вот как это...
Безусловно. Я понимаю, что вас это беспокоит. Смотрите, во-первых, я советую не начинать с ежедневных галихот или спорта, а сказать, знаешь, ты устала, я устала, это чистая правда, но 15 минут перед сном, и тебе и мне хорошо, если мы походим. Давай, только на 15 минут. 2-3 раза поехали, походили по 15 минут. Постепенно добавляется 20 минут, 25. И если я дома готовлю еду, которая... подходит более с диетической точки зрения для всех, не только для мужа. То есть пробовать делать маленькие изменения. И всякий раз, когда вот это маленькое делается, сказать, ой, я тебе так благодарна, знаешь, эти 15 минут вместе были такими приятными. Это опять требует очень много терпения, но оно в какой-то мере работает. И
Спасибо.
У меня к вам просьба. Женщина тут просила, чтобы ей указали, в какой серии уроков посмотреть об отношении с родителем, напишите ей, пожалуйста.
Да, пожалуйста, обратитесь ко мне на WhatsApp, я вам вышлю ссылочку. Я сейчас публикую свой телефон. А пока следующий вопрос. Спасибо большое за ответ на достаточно сложный вопрос. И спасибо за вопрос. Если муж говорит, когда я хочу пойти на шабатон с другими женщинами, у тебя есть семья, и даже я сказала, что его нет.
Вот это я не понимаю. А, я поняла. Она ему сказала, что она обижена за то, что он ее не отпускает на шабатон, и это вызывает у него неприятные чувства к нему. Но мои слова его не тронут. Стоит ли мне перестать сопротивляться и подчиниться ему, его косвенному? Смотрите, вопрос, почему муж не готов, чтобы жена пошла на шаббат? Является ли это желанием проводить шаббат с женой? Если да, то я не думаю, что на это стоит обижаться, и это наоборот, комплимент, что ему важно, чтобы она была с ним. Если же причина в том, что из-за этого на него падут какие-то домашние обязанности, то, может быть, можно найти решение этому вопросу. То есть, как в любом... Понимаете, я всегда говорю, что вот так, когда приводят такую коротенькую, вырванную из общего контекста жизни ситуацию, очень трудно дать какой-то разумный ответ, потому что за любой семейной ситуацией скрывается общая система взаимоотношений. И важно понять, почему. Скажем, у нас дома меня муж тоже никогда не отпускает на шаббат одну, не с фразой, что по шаббатам не работает. С другой стороны, он сам в жизни не уехал с товарищами на шаббат. Я прекрасно знаю, что для моего мужа шаббат, так как мы оба очень тяжело работаем, это день семейного единства. Поэтому это у меня не вызывает неприятных чувств. Но когда мне необходим отдых, то мы либо покупаем готовую еду, либо как пара куда-то выезжаем, либо едем в гости. Это система наших отношений. У кого-то другого это может происходить. Та же самая ситуация, что ее не выпускают по другим причинам. И не зная причин, очень тяжело ответить.
Спасибо большое. Рабанит Цепора, здесь Эмма написала, что не отключился телефон, и получилось, мне кажется, что не до конца отвечен был вопрос. Эмма, если у вас есть еще какие-то добавления или непонятки, то можно сейчас быстренько.
Я, честно говоря, даже не слышала, что Рабанит сказала, потому что мне вот именно отключился телефон. Но это окей, я послушаю потом. Я
да,
не
в записи,
знаю.
Хорошо. Если что, на следующем уроке мы можем продолжить.
Спасибо.
Еще раз,
большое.
Эмма, вам большое спасибо за вопрос.
Окей.
И тут есть еще один вопрос, Рабанит Цепора. Вы готовы еще ответить или уже все,
ну,
мы закончим?
Это продолжение. Он считает, что кто должен делать все сам. С нами одна взрослая дочь, я не хочу часто ходить в шабатон. И смотрите, я действительно повторяю, очень, я не хочу дать ответ, который обидит или вас, или мужа, не зная всей ситуации. То есть, если это отдых для вас, этот шабатон, то, может, возможно, ему можно придать какую-то другую форму.